Даже если невезение не дало обрести желаемой цели, внутренне предпринятая попытка все равно окупает себя. Как она себя окупает? Есть плохая карма, есть невезение. Уместное и смелое внутреннее усилие позволяет внутренним зрением увидеть, как злая судьба отступает от тебя. Понятно? Смотрите, следующее высказывание интересное. Никто не упрекнет тебя за то, что от природы ты не наделен великим разумом. Ну, то есть знаешь, как поступать в жизни правильно. Однако, если ты не стремишься обладать знанием и при этом торопишься прилагать требуемые усилия, это безмозглость, достойно порицания. Допустим, девушка не знает, как правильно себя вести с мужем. Так узнай. Человек совершает действие, совершает, дров наломал, потом что делать? Тю-тю. Совершал много действий, не туда. Надо совершать правильные действия. Человек может быть неразумен по природе. Я, допустим, по природе неразумен. У меня есть наставник, который разумен по природе. Недавно приехал в Индию и говорю ему: вы знаете, у меня все больше и больше людей на лекции ходит. Так посмотрел на меня, ничего не сказал, пошел. Мне так внутри плохо стало. Думаю, что же я вообще, для чего я живу? Дурень дурнем. На следующий день пришел рано утром на молитву, помолился. Опять встреча, как бы, что еще расскажешь интересного? Я говорю, да ничего хорошего у меня вот в жизни не происходит, кроме внутренней жизни, кроме молитвы. Вот сейчас я помолился рядом с вами и чувствую, что все хорошо. Он такой похлопал по плечу, говорит, продолжай свое служение людям, продолжай. Понимаете, безмозглость окупается отношениями с честным и правильным человеком. Безмозглость дает один результат, а старшие дают другой результат. Понимаете? Поэтому знание для любого человека – это выход из положения. Знаете, есть очень четкий и правильный критерий безмозглости. Знаете, в чем он выражается, этот критерий? Как вы думаете, как определить, разумный человек ты или глупый? Очень простое определение. Разумный человек, глупый человек верит в себя, что он все знает, он все понимает, все классно, я все и так знаю, все и так понимаю. А разумный человек, он верит в старших. Разумный человек считает себя глупым, а глупый человек считает себя разумным. Я как-то встретился с одним очень великим ученым. Мы с ним общались где-то час, и он все время мне рассказывал о своих заслугах. Рассказывал. И говорит, вот видишь в конце. Я говорю, вижу. Но это же страшно. Если у человека много способностей, много талантов, но при этом он не обрел смирение, это значит, что жизнь прошла зря. Жизнь прошла зря, понимаете? И, ну какой смысл в этих всех изобретениях, там в этих... Ну какой смысл? Если у тебя в сердце ничего не отложилось, кроме гордости. Она же откладывается, эта гордость, ты ее не заставишь, ничего с ней не сделаешь. Если на тебя смотрят все, радуются тебе, все тебя любят, гордость сама заходит в сердце. Ты ничего не сделаешь. И только спасение одно, если у тебя есть кто-то старше, кто может тебе сказать, что она зашла уже в твое сердце, тогда ты спасен от злой судьбы. Поэтому нужен человеку старший в жизни обязательно. Первое, смотрите, интересно знать, что есть у тебя в жизни старший или нет. Есть священные писания, есть святые люди. Начинай служить им в своем сердце. Что, какой результат придет в результате? Результат будет такой, что у тебя появится желание таких отношений. Понимаете, у нас в жизни очень много отношений равных. У нас есть друзья, там, мужья, но эти равные отношения какую природу имеют? Развлекательную, мы с ними развлекаемся. Как мы ведем себя со младшими? Мы их мучаем. Давай, давай. А старших у нас нет. Директор завода это не старший, он ворует. Родители не старшие, потому что они плохо себя ведут. У нас нет старших, понимаешь? Если у человека нет старших, значит, он не может правильно жить. Потому что кто-то должен тебе сказать, какова твоя проблема. Главная проблема человеческой жизни – это гордость. Это ощущение, что я и так все знаю. Ну, значит, будешь страдать. Потому что смирение открывает сердце для истины. Смирение означает, что ты готов принять наставление от кого-то, готов принять. Это очень труднодостижимая вещь, труднодоступная для любого человека. Особенно для того, у кого есть достижения. Допустим, человек имеет много достижений в жизни, и он такой весь уже, все, ну, весь из себя. Я часто на самолетах летаю, и вот можно видеть, вот когда люди сидят в бизнес-классе, они делятся на две категории, очень полярные. Одни из них, очень мало таких людей, они очень спокойно и глубоко смотрят на всех, кто заходит. И правильно, что они сидят в бизнес-классе. И слава Богу, что такие люди есть, которые могут так в бизнес-классе сидеть. Но большинство из них, которые сидят в бизнес-классе, вот так.
Ну что ты тут проходишь? Видишь, я сижу.
Но если посмотреть на петуха внимательно, на петуха. Вот я в деревне живу и часто петухов вижу. Ну чем отличается одно от другого? Это одно и то же. Все то же самое, понимаете? Все то же самое. Чего человек добился? Он много делает в жизни, он там всем управляет, всем руководит, двигает страной. Там, может, не всей, но там каждый суслик у себя на поле агроном. Вот. Ну и чего ты добился? Чего? В чем твои достижения? В том, что ты стал очень гордым? Так это не достижение. Это означает, что ты себя теряешь просто, и все. Ты себя теряешь. Опомнись. Твоя гордость не поможет твоим подчиненным, потому что они тебя за это будут или не любить, или будут подобострастно к тебе относиться. Ходить, ну это не друзья. Друзья так себя не ведут. Друг тебе скажет правду просто. И все. Вот это друг. Твои родственники будут за тобой бегать на задних лапках с целью забрать у тебя побольше богатства. Настоящих друзей ты потеряешь, потому что они тебе не нужны вот с таким вот этим вот. Так что у тебя за жизнь тогда? Она вся соткана из одних только неприятностей, потому что вокруг тебя нет ни одного честного человека, кто бы мог тебе сказать правду. Видите, как страшно жить вот в этом пальце веером, в той культуре, в которой мы сейчас развиваемся. Это, оказывается, самое главное, что надо в жизни сделать. Но самое ужасное заключается в том, что после смерти такой человек получает еще больше проблем. После смерти тела. Там же с ним не будут вот так себя. Здесь все так соткано, что вот эти люди, как бы они так защищены обществом. И там и суд тебя не осудит, там можно все деньгами купить. Но когда человек оставляет тело, там ничего не купишь деньгами уже, понимаете? Там связи нет, там есть правда. Она тебе скажет, вниз, пошел вниз, в котлах варится. Написано в Ведах, что есть страдания после смерти для тех, кто неправильно жил. Трудно это понять и принять, трудно. Я хотел книжку написать об этом, думаю, не будут люди читать. Зачем? А будут читать, будут страдать, потом плеваться от нее. Ну потому что трудно это принять. Очень трудно человеку принять, что он будет отвечать за свои поступки в будущем, после смерти. Очень трудно это принять. Кто может принять? Сильный человек. Сильный человек. Вот в этой связи посмотрите фильм «Остров». Он очень показательный в этой связи, что как сильный человек живет, как он себя ведет, чем он занимается в жизни. И как он побеждает свою судьбу потом. В чем победа заключается. Хороший фильм в этом плане. Поучительный. Следующая тема продолжения этой называется «Мужество». Смейся, когда тебе не везет. Это поможет превозмочь невзгоды и добиться победы. Ну как смеяться, когда тебе не везет, если тебе больно? Я занимался самосовершенствованием. Самосовершенствование, кстати, делает человека гордым. Первое, что оно дает, это гордость сердца. Допустим, человек бросил мясо. Мясо хорошо бросать. Это помогает во всех отношениях. Для здоровья, для чистоты сердца, для всего. Помогает. Это хорошо бросать. Но есть одна проблема. Когда человек бросает есть мясо, знаете, что становится с ним? Он такой приходит на консультацию, говорит, я не могу с этими мясоедами рядом жить. Я говорю, так Так, а зачем вы бросили мясо?
Я хочу чистой жизни.
Хорошо, ты хочешь чистой жизни, ты должен понять, что смысл того, что бросить мясо, это означает не насилие. Но если ты бросил мясо есть и при этом ненавидишь всех вокруг, в чем заключается твое ненасилие? В чем ненасилие это заключается? Где твое сострадание? Где твое терпение к людям? Где твоя забота? Почему ты с отвращением к ним относишься? А потому что ты не понял, что такое работа над собой. Или, допустим, человек закаливается, он в проруби купается каждый день. Это я по себе знаю, у меня такое было. Накупался в проруби, ну крутой вообще, ну крутой. Вот чтобы человек не достиг в жизни, первое, что к нему приходит, гордость. Знаете, такие даже приколы бывают. Один такой история, вот она знакомая мне, классический такой пример. Один ученик приходит к ученику, к учителю, этого как бы, ну, реальное событие. И говорит ему: послушайте, я такой падший, я самый падший, я самый-самый падший. Он посмотрел на него внимательно и говорит: ты не самый падший, ты просто падший и все. И тут мы самые-самые тоже, и даже в этом. Вот эта штука, она сидит ведь в сердце очень глубоко. Олег Геннадьевич, я все правильно выполняю со своим мужем. Я все правильно выполняю со своим мужем. Но есть еще вторая часть предложения, знаете? Вторая часть заключается в том, что это тебе не поможет. Вот часто бывает, человек слушает лекции, и он, девушка знает, как себя вести уже, все. И она все выполняет. Но есть одна проблема. Если она не понимает, что есть опасность именно в том, что она этим начнет гордиться, тогда она этим еще больше разрушает свою семью. Смотрите, она все выполняет, все делает перед мужем правильно. Но при этом она растет неприязнь по отношению к тому, что он не делает ничего правильно. Я-то хорошая, Олег Геннадьевич, я-то хорошая. Я лекции слушаю, делаю все правильно. А он козел. Ну так смотрите, вот раньше как вы жили? Вы не знали, как действовать правильно, да? И поэтому он не такой козел был. Не такой козел. И это значит, что жизнь была лучше. Жизнь почему лучше? Потому что когда человек хорошо относится в сердце в своем к другому человеку, то жизнь от этого лучше. А потом ты стала такая возвышенная, чистая. И чем чище и возвышеннее, тем становишься ты, тем больше он козел рядом вокруг. И у рога все больше и больше вырастают. Что это значит? Это значит, что ты скоро найдешь другого, да? Такого же возвышенного. Есть по этому поводу одна история интересная. Одна девушка, у ней какая-то появилась вера, и она думает: ну что, у меня вот муж, он неверующий вообще, ну плохой человек. Она взяла его, бросила, у нее маленький ребенок, поехала в поселение вот с такой же верой, и нашла себе мужчину, который тоже бросил жену с двумя детьми, и начала жить с ним возвышенной священной жизнью. Ну, интересно, возвышенная священная жизнь. Бросить своих родственников, и это называется возвышенная священная жизнь. Что дальше появилось? Дальше потом оказалось, что жизнь там в этой общине не такая возвышенная и священная. Вот, они уехали туда и приехали в город, где жил до этого мужчина. Я вам расскажу жизнь человека, который мне об этом рассказал. Поучительная жизнь. Поехала в город в этот. И там она жила некоторое время. У них родился ребенок до этого, кстати, свой, общий. И как-то он в командировке начал много уходить, уезжать, муж. Много командировок. И дома поменьше стал находиться. И она что-то чувствует, что-то не то. Потом выяснилось, что он начал часто останавливаться у своей бывшей жены дома. И у него там двое детей, они подросли. Он почувствовал к ним влечение, начал с ней как бы. И потом пришел к ней и говорит, ты знаешь, говорит, вот у меня там материальная семья, вот моя, вот греховная материальная семья. А с тобой у меня будут духовные эти отношения, понимаешь, духовные. Вот там у меня материальное, там буду жить. А с тобой мы будем на духовные темы беседовать. Страшно? Очень страшно. Она осталась... А тот муж, которого она бросила, он ее ждал, ждал, ждал. Не дождался, она за другую взял. И счастливо живет. Она, ой, я хочу к тебе вернуться. Тю-тю, тю-тю. Духовная ты моя. Тю-тю уже. Бог тебя наказал конкретно. Знаете, что дальше у нее было в жизни? Страшная судьба, поучительная очень. А дальше она осталась одна на долгое время. И она вышла замуж за пьянчушку обычную. Вот такая вся возвышенная, духовная, которая уступала по качествам сильно и первому, и второму. Но просто одной надоело ей жить. И она говорит, что мне делать? Пришла на консультацию одним вопросом. Что мне делать, с пьянчушкой жить или одной жить? Я говорю, живите лучше с пьянчушкой. По крайней мере, вы не такой духовной будете. Нормальным человеком станете хоть, по крайней мере. Кто такой нормальный человек? Это смиренный человек, смиренный. Развитие себя как личности не означает гордиться собой. Означает больше и больше принимать других людей и любить их. Все больше и больше в своем сердце принимать ситуацию жизни другого человека. Я как-то начал вот молиться и пытаться понять, что значит два человека ругаются друг с другом. Я молился, молился, мне хотелось сердце понять, что значит два человека ругаются. Знаете, что я понял? Я увидел картину такую, внутреннюю картину. Одному человеку больно, очень больно. И он хочет эту боль объяснить, его не слышат. И второму человеку точно так же больно. И он хочет объяснить эту боль. И они друг другу пытаются объяснить, но оба не слышат. Если бы хотя бы один из них начал слушать, ругань бы закончилась. И так два человека своей болью живут и ругаются, ругаются. Есть только одна проблема у них, у обоих, это гордость. Они только свои проблемы знают, а чужие нет. Вот и все. Но мы должны принять судьбу близкого человека, принять. Вот он, допустим, пьяница, это болезнь, ему тяжело. Надо принять его в свою жизнь. И сразу ему станет легче, потому что принятие означает любовь. Ты начал его любить, ему легче стало, и он меньше был, стал пьяницей. Почему люди такие несчастные в своей жизни? Это только одна причина несчастья. Мы не хотим никого любить. Вот и все. Я в одиной, никто не водится со мной. Понимаете? Смейся, когда тебе не везет. Это поможет превозмочь невзгоды и добиться победы. Смеяться надо не над другими. Смеяться надо над собой. В чем смех заключается? А в том, что я не доделал. Все хорошо. Идем ко дну, все хорошо. Помните этот мультфильм? Корабль «Беда». Все хорошо, идем ко дну. Полный оптимизм. Вот мне нравится очень. Так надо жить. Надо сердце, внутренняя жизнь должна быть такой сильной, что человек всегда все хорошо должно быть. Всегда все хорошо. Подобно внезапному наводнению тебя может настигнуть неудача. Но по зрелому рассуждению она исчезает. Когда зрелое рассуждение наступает у человека в сердце? Когда? Когда сердце успокаивается. Вот смотрите, допустим, у меня заболела печень. Мне сказали, врачи еще такие молодцы вообще. Человек приходит на консультацию врачебную, уходит оттуда волосы дыбом. Молодцы такие, вообще классные. Что врач ему говорит? Он ему говорит правду. Какую правду? Которая его гробит. Он говорит, мой хороший, зимнее пальто можешь не покупать. Помог. Вот такая помощь вообще просто супер. И человек, волосы дыбом выходят. Начинает питаться. Почему очень много людей идут... Тем, кто не квалифицирован в медицине, не квалифицирован. Причина только одна. Врачи запугивают. Он боится в больницу идти. Врачи запугивают, пугают его. И он боится туда идти. Ему, в результате он идет непонятно куда. Да, это факт, что есть люди, которые лечат молитвой, но их очень мало. И такие люди обычно очень скромны, они не рисуются, рекламу себе не делают и лечат молитвой. И такие есть люди, помогают. Но они ведут чистую жизнь. Они денег ни с кого не берут. Они живут на пожертвования. Понимаете? Поэтому они не рисуются. Но такие люди очень редко встречаются, и попасть к такому человеку – это удача. Удача. В основном большинство людей, которые лечат так называемыми нетрадиционными методами, это люди, которые обманывают просто вокруг. Они себя обманывают, кстати, вот в чем проблема заключается. Я не говорю про всех, не говорю про всех. Но вот мой опыт показывает, что большинство таких людей сами себя обманывают, что они могут помочь. И также обманывают и других. Есть, конечно, настоящие врачи в сердце, которые могут лечить какими-то необычными методами. Есть. Но это очень редко встречается. Очень редко. В основном, хороший способ, классический пример, это граф Калиостро. Ведь много же людей, которые нуждаются в чуде. Вот, пожалуйста, граф Калиостро. Великолепный пример. Посмотрите, фильм такой очень хороший, добрый, называется «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил». Вот классный фильм. Он показывает вот это все, вот подноготную. Кто настоящий, кто простой, кто честный. Кто настоящий, настоящий волшебник, а кто не настоящий. К настоящему волшебнику пришел, он ему говорит: «Так у тебя лошадь-то не заколдованная». А просто лошадь. Все. Он думал, что у него лошадь заколдованная. Говорит: да у тебя просто лошадь, она не заколдованная. Он говорит: я тебе даю, говорит, возможность вот вернуть девушку свою, чтобы она в сознание пришла. Напиши фразу, что ты хочешь, чтобы ей было сделано. Но мелка мало. Чудо бывает, но оно очень мало, понимаете, его бывает. Вот намного не хватает. Это настоящая правда. Даже человек может помочь, но он не так уж тебе и поможет, чтобы ты прям совсем там летал. Чуть-чуть поможет. Классическая медицина – хорошая медицина. Наука никогда медицине не мешает. Врачи, которые образование систематическое получают, большинство из них знают о том, что здоровый образ жизни побеждает. Если человек сидит в больнице, это не значит, что он не настоящий врач. Не значит. Настоящие врачи изучают, как правильно жить. Но они не пренебрегают наукой. Знание анатомии, физиологии, там, знание о том, что рак – это смертельная болезнь. Это знание необходимо любому человеку. Знание о том, что со смертельной болезнью хорошо бороться операцией, если можно. Хорошо бороться операцией. Это неплохо. Вырезал опухоль, меньше будет расти. Если ты хочешь ее победить, побеждай разными способами. Но вырезать не помешает. Не помешает, хоть и больно, но это правильно, понимаете, потому что когда внутри начинается война, это война, то есть там жизнь начинается другая, и она тебя полностью все высасывает у тебя, ну значит ее надо как-то это прижучить, понимаете, что-то с ней надо сделать. В этой связи, когда экстренные ситуации, человек не должен бежать непонятно куда, вот допустим рожать, где лучше, дома или в больнице? Большинство таких, которые начитались книжек, говорят: конечно, дома. Значит, вы не видели, как люди умирают от родов. Вот здесь есть вот с опытом, допустим, акушерки есть кто-то? Как, дома лучше рожать или в больнице? Конечно, в больнице. Почему вы так говорите? Нагляделась она, понимаете, мне не интересует, что врач акушер гинеколог. Важно, что нагляделась, понимаете, она много раз видела, что бывает. Что нужна помощь хирургическая. Надо вот здесь немножко иметь вот этого, понимаете, вот здесь. Не просто вот так вот на мир смотреть, а вот здесь что-то иметь. Что прежде чем принимать решение. Но здесь нужно очень рассудительно и взвешивать, потому что сейчас в медицине очень много коррупции. Надо найти настоящего врача. Настоящий врач означает не тот, который против медицины, понимаете? Медицина должна быть. Надо изучать, как правильно работать с пациентом. Это наука. она не изучается за 5 секунд просто от того, что тебя молнией по голове ударило. Но ударило тебе молнией по голове, ты видишь внутренности. Ну как ты будешь его лечить? Это же молния ведь не ударит так, чтобы ты знал, как лечить. Это знание надо получить. Вот в чем проблема. Подобно внезапному наводнению, тебя может настигнуть неудача, но по зрелому рассуждению она исчезает. По зрелому рассуждению. Зрелое рассуждение приходит после молитвы. Человек должен взвесить все за и против. Он должен четко понять, как ему действовать. Понимаете, не надо надеяться просто на чудо. Там уже есть много людей, которые ждут, когда ты на чудо понадеешься, чтобы тебя тоже обмануть. Ищи среди специалистов того, кто тебе поможет. Часто это в обычной классической медицине добрые сердцем люди сидят. Они могут, допустим, дать лекарство и какой-то совет еще дать. По своему опыту они знают, что лучше вот так делать. И это и есть целители настоящие, понимаете? Потому что они пренебрегают знанием, они принимают науку и принимают также и народные методы какие-то. Но от науки нельзя отказываться. Народные методы тоже наука. Это тоже научный подход надо иметь. Как одна подходит ко мне и говорит, я народный целитель. Хорошо, где ты получила образование своего народного целительства? Оно мне в сердце пришло. До свидания. До свидания. Что-то геморрой надо знать точно. Надо его исследовать, понимаете? Изучить, как это все работает. Есть разные способы. Допустим, я изучаю аюрведу. Это тоже наука. Там 6 лет надо учиться, понимаете? Некоторые думают, что это медицина нетрадиционная, а там все быстро и просто. Нет, 6 лет надо аюрведе учиться, чтобы ее понять. Сложнейшая наука. Тоже наука. Все те же симптомы, все то же самое, только по-другому. Там тонкое тело изучается, там психика изучается, то же самое. Надо учиться, учиться и учиться, чтобы овладеть этим. А не то, что опа, и все. Поэтому нужно разумение, понимаете? То есть человек, прежде чем принять решение, должен зрелость обрести внутреннюю. Смотрите, допустим, дом покупаем или жилье покупаем. Деньги есть, все хорошо. Есть внутреннее чувство. Смотрите, допустим, один вариант. Ой, мне понравилось жилье, вот это хорошее, там все дешево, быстрее покупаем, а то другие возьмут. Внутреннее чувство какое, хорошее или плохое? Ужасное. Если вот такое возникло, что быстрее покупаем, другие возьмут, там все хорошо, но скоро уйдет, и у вас жажда, жжение внутри в сердце возникает, что надо быстрее это купить. Это 100% подвох, 100% подвох. Сейчас проведем статистику. У кого возникло такое жжение, и вы купили все нормально, у вас все классно в жизни? Поднимите руку. Одна рука. Две, три. Поднимите руку, у кого 4. У кого возникло такое жжение, быстрее, вы купили и пролетели. Смотрите, рук сколько. Гораздо больше. А? Ну все, уже пустили. Не хочется рисоваться. Замуж быстрее. Не работает. На операцию быстрее. Не работает. Как работает, я сейчас вам объясню. В сердце спокойствие. Вот сейчас те, кто подняли руку, сейчас проанализируйте еще раз. Смотрите, есть вариант. Спокойно в сердце. Ну, как бы не сильно хороший, не сильно плохой, но нормальный вариант. Можно покупать. В сердце спокойно. Так у вас было или нет? Руку подняли. Так у вас было? Спокойно было в сердце. Вот это. Быстрее. Было? Хороший был вариант, но спокойно. Нормально. У вас кто еще поднимал? Жжение было в сердце? Быстрее. Не было. Видите, опять не было. А у вас было, кто поднимал? Было. Быстрее получилось. Нет. Да. А у него не было? Не было.
Через 3 дня отказались?
Отказались уже через 3
дня. Потому что чувство было, что что-то такое нехорошее.
У меня так тоже было.
И до сих пор квартиру не продали.
Вот видите как. Вот это жжение, это опасно. Поэтому видите, по зрелому рассуждению неудача исчезает в жизни человека. По зрелому рассуждению. Ах, мамочка, на саночках каталась я весь день. повстречалась с Колюшкой на свое «я Горюшка». Ах, мамочка, зачем? Смотрите, когда девушка влюбляется, она должна... Ваш Коля зовут, да? Смеются. Я извиняюсь перед всеми людьми, которые как бы мышцы свои качали. Я вчера их плохо назвал. Это неправда. Мужчина должен обязательно стремиться к тому, чтобы быть сильным. Но в 70 лет уже поздно этим заниматься. Я все равно как бы настаиваю на своем. Хотя я знаю одного, у меня у друга есть отец, он бегает. Ему уже 75, он каждый день бегает по 5 километров. Он очень здоровый, сильный. То есть физические вот эти вот нагрузка, зарядка, это сила, продляющая долголетие человека. Надо обязательно, но не с целью как бы нарастить мышцы, а просто с целью, чтобы жить. Каждый человек должен обязательно делать зарядку, обязательно всю жизнь. И в старости, и в молодости. Это очень важно. Для женщин больше зарядка, омолаживающая, это растяжки. На растягивание тела упражнения, а для мужчины очень важно также динамические упражнения делать. Итак, зрелое рассуждение всегда возникает в результате внутренней жизни. А также советов. Вот, допустим, мамочка на саночках каталась я весь день. Что произошло-то? Почему мамочка вдруг возникла потом? Потому что надо было сначала ее спросить. Мамочка-то тебе говорила, что с Колюшкой не катайся на саночках. А ты не послушала, и теперь плачешь. Надо всегда, девушка, когда она кого-то полюбила, она должна советоваться сначала, прежде чем принимать решение. Потому что она из чувств состоит, у нее чувства очень сильны. Женщина чем хороша? Она хороша тем, что у нее сердце все знает. Так? По отношению к кому? По отношению к другим, мои хорошие, к другим. Женщина все знает по отношению к мужу. Она знает точно, что будет. Она точно знает, что муж куда его несет. Точно знает. Но сделать с этим ничего не может. Женщина – это сердце мужа, а мужчина – это разум жены. И сердце – это тоже разум. Женское сердце чувствует истину. Мужское сердце способно идти вперед. Оно не останавливается. Мужской разум способен идти вперед. Но чувствует истину хуже. Поэтому женщина – это сердце мужа. Ощущение истины в женском сердце сидит. Мужчина часто не хочет слушать жену, а должен слушать. Обязательно надо слушать жену. Потому что в женском сердце сидит истина. Но женщина не может знать ничего по поводу себя. Потому что ее чувствительность, она пропадает из-за сильных желаний. Когда эмоции перехлестывают женщину, она теряет понимание, как ей жить, что делать. И поэтому, но у женщины есть одна удивительная способность. Она всегда способна слушать советы. Всегда способна. Ее способность принимать советы уникальна у женщины. Даже женщина, которая имеет высокое положение в обществе, все равно сохраняет за собой способность слушать советы. И поэтому женщина должна слушать советы. А особенно, когда она еще молода. Надо слушать у старших, от старших советы. Очень важно. Означает зрелое рассуждение для женщины. Допустим, женщине очень трудно рассуждать. Она сердцем живет. Она чувствует сердцем. Поэтому для женщины зрелое рассуждение, вот это рассуждение, у некоторых женщин есть. Но большинство женщин, она живет сердцем. Это означает слушать других. Это не означает, как тебе показалось делать. По отношению к себе это не работает. Никогда. Всегда надо только слушать советы, и тогда ты правильно будешь жить. Для мужчины зрелое рассуждение означает совсем другое. Если мужчина имеет ответственность, он, допустим, директор завода, как он должен себя вести? Он также должен слушать советы. Точно так же должен слушать советы. И эти советы должны оттачивать его понимание. Потому что именно на своем понимании он должен основывать свой поступок. Он не может поступить так, как он не понимает. Ему надо оттачивать именно свое понимание. Для мужчины это означает разум. Ну, допустим, сидит большой коллектив, и как действует незрелый руководитель? Он вообще никого не слушает. Все говорят что-то, он не слушает, этот говорит, он не слушает, этот говорит, он не слушает. Значит, все, ему капут. Он угробит это предприятие 100%, потому что эти все люди специалисты. Они каждый на своем месте очень хорошо понимают ситуацию, глубже, чем ты. Вот смотрите, зрелый руководитель как делает? Он смиренно сидит и слушает всех. Слушает, 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 слушает. Все сказали. Потом он говорит, иго-го-го. А теперь правильный ответ. Правильный ответ означает его ответ. Это его ответственность, это его жизнь, это его предприятие. Его будут сажать за него, а не кого-то другого. Поэтому он на своей ответственности, на своей внутреннем чувстве основывается с коррекцией всего, что было до этого сказано. Любой мужчина должен так жить. Ему говорят, не женись на это, не женись. Он будет думать. Ему много чего сказали, он потом принимает правильный ответ. И, допустим, ему говорят все, не женись, а он женился. Что это значит? Это значит, что он потом себе скажет, ну я же сам хотел. Вот теперь получил. Нормально. Ничего страшного. Если мужчина прыгает туда-сюда, значит, он не будет счастлив в жизни. А женщина должна слушать, 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 и потом уже думать. У нее ее стержень психически по-другому работает. Она должна много узнать сначала, прежде чем принять решение. Видите, по-разному психика устроена, но мудрость всегда одна и та же. Мудрость означает рассуждение. И рассуждения всегда начинаются тогда, когда сердце успокаивается. Вот смотрите, в Жене сердце возникло, какое-то событие. Нужно делать операцию, нужно покупать дом, нужно то, то, то. Много событий вызывают жжение сердца. Нужно сына в институт отдавать, там нужно еще что-то сделать, вкладывать деньги куда-то или брать деньги какие-то. И сердце жжение. Что делать? Молиться, мои хорошие. Только молиться. Делать больше нечего. Потому что нет предварительного действия. Жжение означает влияние плохой судьбы. Нежелательная вещь. Нежелательная вещь. Страшная вещь. Жжение иногда бывает удачей, а иногда неудачей. Иногда человек боится, а иногда он ослеплен. И то, и другое означает неудача. Вот человек чувствует, победа, все побеждаем. Это самое опасное. Чаще всего воин погибает тогда, когда он чувствует победу. И в это время расслабляется. И в это время он и получает то, что должен получить. Понимаете, неожиданно. Так действует судьба всегда у человека. Ни человек не должен ни очаровываться, ни разочаровываться. Если не будешь очаровываться, значит не будешь разочаровываться. Логика очень простая. Очаровался, молись. Разочаровался, опять молись. И то, и другое тебя спасет от чего? От незрелого рассуждения. Незрелое рассуждение всегда основано на том, что ты к чему-то привязан. Ты считаешь, что только так будет и не иначе. Это значит, что сердце твое не свободно от судьбы. Как освободить сердце от судьбы? С помощью молитвы. Молитва не должна быть направлена на это действие. Она не должна, в крайнем случае, иногда. Понимаете, когда человек может молиться за свою судьбу? Как вы думаете, в каком случае? Когда его судьба ведет его к неизбежному краху. Ну, допустим, ему надо сесть в тюрьму. Пожалуйста, сражайся за свою жизнь. Молись за свою судьбу. Ты раком заболел, допустим, тебя бросили. Молись за свою судьбу, проси Бога помощи напрямую, не пренебрегай высшей силой. Но если событие не такое сильное, то есть не настолько как бы сильное, можно от него отвлечься и решить его с помощью служения святому человеку, лучше делать так. Ну, допустим, тебе надо купить квартиру, не срочно, но надо. Молись святому человеку, все решится в твою пользу. Означает, если тебе не надо покупать квартиру, значит тебе придет знание, что не надо покупать. А если тебе надо покупать, значит придет событие, которое поможет купить. Потому что часто бывает так, что человек не знает, что для него лучше, что хуже. Просто у него в сердце есть идея, которая горит и горит, горит и горит. Но есть вещи, которые никогда не надо делать, просто в принципе. Хотите, я вам их перечислю? Никогда человек не должен разводиться. Вы сами виноваты, сами захотели, поэтому я вам говорю. Никогда он не должен сам разводиться. Даже если судьба разлучает с близким человеком, пускай он разводится, если ему надо. Это его проблема. Мне не надо. Мне не надо. Страшная вещь, страшное знание, но оно является правдой. Значит ли это, что только с этим человеком я могу остаться на всю жизнь? Нет, это не значит. Судьба может сделать так, что вы не будете вместе, но это не ваше дело, это судьба делает. Ко мне одна девушка подошла и говорит: Олег Геннадьевич, я вот согласно вашим знаниям живу, вот я не хотела с этим человеком жить вместе, и вот как бы я не хотела, и так себя вела, что он сам меня бросил. Я правильно поступил или нет? Значит, говорю, очень правильно. На самом деле вы его бросили по-любому. Она такая: ну он же меня бросил. Нет, вы его бросили. Это хитрый способ бросать, понимаете? Вот и все. Согласно ведическим знаниям. Как есть одна буддийская история. Там принцип не ахимсы в буддизме. Но мясо все равно хочется. Поэтому есть такая история монахов буддийских. Притча такая. Мясо хочется, пасутся яки, мясо хочется. А убивать нельзя. И как бы два буддиста стоят под горой, у них уже так ножи разделочные. Они знают, что произойдет несчастный случай. А два буддиста пасут стадо и прижимают его к обрыву. И какой-то як почему-то вдруг не мог как бы удержаться и упал. Блин, не повезло. Несчастный случай. Является ли это убийством или нет? Хоть ты тайно это делаешь, хоть явно, какая разница, все равно ты за это будешь отвечать. Понимаете? То есть идея в чем заключается? Человек никогда не имеет права бросать близкого человека. Вопрос сразу возникает, значит ли это, что с ним надо обязательно всегда жить вместе? Нет, не значит. Нет, не значит. Как раз наоборот. Если человеку очень тяжело в личных отношениях, он должен взять дистанцию. Если тяжело даже жить в одной квартире, он должен переехать на время к маме. Если тяжело к маме, еще дальше уедь. Но никогда не говори, что ты бросил. Просто говори: мы временно живем раздельно. Я тебя люблю, я твоя, все нормально, но вместе нам тяжело. Все. Потому что неизбежно в каждой семье бывает так, что какое-то время вместе тяжело жить. Это неизбежно для всех. И люди некоторые чем занимаются? Они мучают друг друга и мучают, мучают и мучают до последнего. А потом что происходит? Они уже не могут. И расходятся навсегда. Почему? Потому что замучили уже друг друга. Культура отношений такова. Чем тяжелее жить вместе, тем больше дистанция. Почему люди не хотят делать дистанцию? Потому что они хотят наслаждаться друг другом. Поэтому и портят нервы. Ты не можешь наслаждаться сейчас, уже все. Концерт закончен, краник закрыт. Ты не можешь быть близко, потому что такова твоя судьба. Ну, чуть-чуть на дистанции. А что делать? А я хочу мужа. Вот это проблема. Значит, у тебя нет внутренней жизни. Потому что когда внутренняя жизнь у человека есть, смотрите, как работает система. У тебя есть внешнее счастье, ты его принимаешь и живешь им. Когда нет внешнего счастья, ты увеличиваешь счастье внутренней жизни. Смотрите, баланс идет. Много внешнего счастья, у меня есть внутренняя жизнь. Внешнее счастье мне дает счастье, все у меня хорошо. Внешнее счастье заканчивается обязательно. У каждого человека в жизни в какой-то момент. Несколько лет будет тяжелых обязательно в судьбе, периодичностью там лет 10. Обязательно несколько лет плохих, тяжелых. Наступил тяжелый период в жизни. Что делать? Жить внутренней жизнью. Только скупец, он чем занимается? Он ищет, он хватается за то, что он теряет. И это будет ему руки обрубать еще больше. Если, допустим, люди не могут быть вместе, вот так вот склеиться, как они хотели, и не хотят жить внутренней жизнью, то есть жить на дистанции. Что происходит? Они мучают друг друга и мучают, мучают и мучают до последнего. Пока отношения совсем просто ужасными не становятся. Они вдребезги потом разлетаются. Мы разок с другом, такая строительная резинка, нам было где-то лет по 7, мы попробовали ее растягивать как можно больше, до последнего. Растягивали, отходили, растягивали, растягивали эту резинку. Я получил по пузу. Так сильно получил. Мне на всю жизнь запомнил. Как растягивать резинку до последнего. меня четко отложилось в голове после этого, что резинку до последнего растягивать не надо. Потому что кто-то один из двух получит по пузу. Ну, то есть он не смог держать, отпустил, и мне по пузу попало. Резинкой. Такой жгут, такой толстый. Хорошо попало по пузу. Хорошо не в лоб. Вот так люди живут часто. Причина – это привязанность. Человек хочет наслаждаться другим человеком, он не может отступить. Взять, успокоиться, отойти. Почему люди грызутся? Мы разок с женой поругались. Геннадьевич, вы ругаетесь с женой? Как же вы лекции читаете? Скажу вам по секрету, все ругаются с женой, все без исключения. Так действует судьба. Не то, что я против жены, но иногда бывает вздорить люди близкие. Мы повздорили, идем вместе с ней. Это было в Индии, в святом месте. Там вот кругом такая вот красота, просто луга, луга такие, чистое пространство открытое. И мы увидели два мангуста, вот таких зверька, очень красивых, черных, с большим хвостом. Они фыркают и бегают друг за другом по поляне. Места много вокруг. Никого нет вокруг. А они друг за другом бегают, понимаете, все время и грызутся. Фыркают друг на друга и бегают. Хотя вокруг столько места. Один мангуст мог бы там посидеть, другой там на время. И все было бы хорошо. Но они бегают друг за другом и грызутся, понимаете, и постоянно. Мы назад шли, они все еще бегают. Вот так мы живем, понимаете. Места много, мозгов не хватает. По крайней мере, есть две комнаты. Сядьте. Одна собака в одной комнате, другая в другой. Уже меньше гавкает, правильно? Каждый на своей территории. Что не хватает? Не хватает понимания, что привязанность – это зло. Если я хочу еще что-то сказать своему близкому человеку, он вот этого не понимает. Это не вопрос, хочешь ты сказать или нет. Вопрос заключается в другом. Правильное время для того, чтобы сказать или нет. На все нужно правильное время. Бывает, что правильное время несколько лет не возникает. Значит, надо просто молчать эти несколько лет. Время очень важно. Есть благоприятное время, есть неблагоприятное время. Допустим, зачатый ребенок неблагоприятное время. Результат какой? Всю жизнь будешь страдать. Есть вещи, которые никогда нельзя делать. Чего никогда нельзя делать? Между делом зачинать детей. Вот чего никогда нельзя делать. Как надо зачинать детей? Надо изучить сначала свое здоровье. Сначала женщина должна спросить себя, я хочу ребенка или нет? Чаще всего, если сердце говорит, не надо тебе, я хочу ребенка, но не сейчас, такой должен быть ответ. Это означает, что сейчас ты не сможешь выношить нормально, у тебя будут трудности. Потому что иногда у женщины бывает хорошее здоровье, а иногда плохое. Сердце подсказывает, сейчас не надо ребенка, это тяжело, значит надо ждать. Второй вариант, я вообще не хочу ребенка, это значит ты еще не женщина. Значит надо развивать все женские качества. Третий ответ. Я хочу ребенка сейчас. Значит, надо зачинать. Как зачинать? Надо изучить сначала, как действует вот этот цикл. В какое время точно зачинать. И перед овуляцией, когда температура вверх подскакивает, 3 дня это самое лучшее время для зачатия. А потом дальше надо идти к астрологу, который должен рассчитать из нескольких вариантов самый лучший для рождения ребенка и для зачатия. Понимаете, есть такое знание. Астрология – это серьезная наука. Вот сейчас я вам расскажу, как он выбирает. Вот там, на тонком плане, висит целая куча. И выберет тот, какой поступок вы совершите. Вот смотрите, вы зачинаете днем. Означает, под светом солнца. А ребенок развивает свою силу под влиянием Луны. То есть, когда Луна влияет, он набирается силы в женское время, понимаете? Ночь – это женское время, а день – это мужское время. Знаете песню? Наступает ночь, зовет и манит, мысли новые-то я. Знаю я теперь, что ночь сильнее дня. Знаете такую песню? Вот это правильная песня в этом плане. Я вам докажу очень просто. Смотрите, где женщина набирается силы? Где женщина набирается силы? На кровати? Не дома, а на кровати. Женщина, для женщины кровать самое любимое место. Она и так ляжет, и так ляжет. Ей всегда на кровати хорошо. Она всегда чувствует себя хорошо на кровати. Я правильно говорю, женщина, или нет? И ночь тоже женское время. Ночью женщина силу обретает. И поэтому, так как в женском теле ребенок развивается, поэтому зачинать надо ночью. Если ребенок зачинается вечером, то он рождается немножко того. Вечернее время дает психическую неустойчивость при зачатии. Если он зачинается днем, то он больным рождается, потому что под светом солнца он ослабевает, сила его тает, и он в результате развивается болезненным. Если ребенок рано утром, там, допустим, 7 утра, 8 утра начинается, то он рождается слишком чувствительным. Потому что утро – чувствительное время. И солнце, и луна влияют достаточно сильно. Не время для зачатия. Там много всяких душ висит. Они все хотят рождения. Они все выбрали тебя. Теперь подумай, какая душа из них тебе нужна в твоей жизни. Больная, несчастная, сумасшедшая или здоровая? Нет, имеет значение именно половой акт. Имеет значение половой. Я сейчас вам объясню. Все, сейчас вы все поймете. Когда половой акт произошел, душа уже прикрепилась. Сознание души уже привязалось к матери. Все, это уже произошло. И потом постепенно она входит всей своей силой. Она входит в сперматозоид всей своей силой, потом дает ему силу зачатию. Вы знаете чаще всего, как происходит зачатие? Чаще всего. Врачи об этом не знают. Сказать вам? Оно происходит внутри яйцеклетки. Яйцеклетка, ну то есть внутри яичника, а не яйцеклетки. Внутри яичника. Вот смотрите, яйцеклетка еще не вышла из яичника. Сперматозоиды подходят к яичнику, проходят сквозь вот эту вот стенку, и там происходит зачатие, потому что оно происходит до овуляции, раньше, чем яйцеклетка вышла. А? Нет, потом яйцеклетка оплодотворенная уже выходит наружу. Да. И терроризм. Да, терроризм. И вы хотите этого терроризма. Если бы вы не хотели, вы бы не ложились. Женщины хотят терроризма такого. Я думаю, женщина, ну кто же со мной совершит терроризм? Почему никого нет вокруг? Ни одного человека. Ни одного террориста нет. Хоть бы один попался. Так устроила природа. Женщины тоже террористы. Мужчина думает, о, я обладаю женой. Все. Не факт, не факт. Жизнь покажет, кто кем обладает потом со временем. Ты поймешь, кто кем обладает. Женщина же, она всем обладает в семейной жизни. Дети ее любят больше. Квартира из ее энергии соткана. Человек неравные силы совершенно. Муж приходит домой, мужчина, у него столько детей, жена. Она всем управляет там. Но ничего не может там сделать с ними, со всеми. И самое главное, он одну взял. Одну взял. А потом их становится много. И все из нее выходят. Вот в чем проблема. И все ее. Но даже до этого он понимает, что он не одну взял. Потому что женщина очень сильно привязана к родственникам. Он взял одну, а потом теща появляется, откуда ни возьмись. И она уже мучить раньше еще даже женитьбы начинает. Почему? Потому что она сильно привязана к ней. Женщина очень к родственникам сильно привязана. И поэтому их мнение для нее очень важно. А он как бы жену-то он взял одну, ему тещу не брал. Потом оказывается, что с тещей взял. Некоторые... И без собачки никак. Или мы с собачкой вместе за тебя замуж выходим, или вообще не выходим замуж. Выбирай одно из двух. А собачка какает на кровати. Она хорошая, имеет право какать на кровати. Все. И ничего не сделаешь. Такова женская природа. Она привязывается к родственникам, близким, ко всем. Жучкам и всему, что ее окружает. То есть ее всю вот такую надо брать замуж со всеми прибабахами, какие у нее есть. А? Если женщина не развитая, остается за бортом. развитая женщина маму мужа любит больше, чем свою. И это для нее полная гарантия того, что семья сохранится. Вот развитые женщины как себя ведут? Они даже чаще маме мужа звонят. И отношения строят с мамой мужа, а как бы отцу они служат, отцу мужа служат очень своим сердцем. И всегда его слушают. Развитые женщины, разумные. Теперь, что происходит? Когда тяжелая жизненная ситуация, кто растаскивает людей? Родственники. Как это происходит? Очень просто. Смотрите, тяжелая жизненная ситуация, кто виноват в том, что в семье проблемы? Конечно, не мой ребенок. Мой ребенок хороший. Всегда мой ребенок хороший. Но есть одна ситуация, в которой он нехороший. Если женщина любит маму, мужа, то всегда в этом случае она хорошая. А мой сын дурак. Не понимает, что она хорошая. Всегда так бывает, понимаете? Поэтому женщина должна больше усилий прилагать для того, чтобы любить маму мужа. И тогда она защищена в семейной жизни. Все за нее. Женщина покапризничала, допустим, муж вышел из себя, побил ее. Все равно он дурак. Мама скажет, да, она капризная у тебя, но она хорошая. Не бей ее. Понял? Он скажет, ладно, буду стараться, но не могу. Убегай в другую комнату, сынок, убегай. Не бей ее, не бей, она хорошая. Почему, кстати, муж бьет? Женщина, почему муж бьет? Вот берет и бьет прям. А? Нет, не обязательно, что она не любит, не обязательно. Есть два варианта, когда мужчины дерутся. Сказать вам? Первый вариант, когда женщина купилась. Что значит купилась? Он, допустим, очень богатый или очень хороший человек. Или очень красивый. То есть у него есть такие достояния, которые она в себе не видит. Она купилась. И она перед ним на задних лапках вот так. Это не означает смирение женское. Это означает, что она купилась. Понимаете, женщина должна с мужем рядом иметь чувство собственного достоинства. Она имеет полное право на свое слово. Она обязана его воспитывать, обязана. Больше никто ему не скажет правды, кроме жены. Она обязана воспитывать, она обязана говорить правду. Но делать это снежно и смиренно. Вот в чем как бы идея. Чувства собственного достоинства нет, женщина становится как тряпка. Первое, что мужчина делает, он начинает ее мучить в постели, издевается, как хочет над ней. Она страдает, не знаю как от этого. Страдает, не знаю как, думает, что так надо. Бред. Дальше что происходит? Дальше происходит следующее. Он начинает над ней издеваться и в жизни. Начинает ее бить, мучить. И в конце концов, все равно вышвыривает из своей жизни. Все равно. И находит себе ту, которая не позволяет ему так с собой себя вести. Вот интересно, закономерность, что он бросает ту, которая все от него терпит, и находит себе ту, которая будет ему указывать, как ему жить. Интересно вот такая вещь. Так зачем тогда вот такой быть? Нет смысла. Есть второй вариант, который неизбежно вызывает то, что мужчина начинает драться или ломается психически, становится как тряпка. Это когда женщина всегда настаивает на своем. Она уперта, как баран. И невозможно ничего сказать. То есть ей говоришь одно на другое, одно на другое. Если ты два слова на три. А мужчина не может этого терпеть, потому что у женщины психика сильнее. Ему надо или драться, или становиться тряпкой. Одно из двух, понимаете? То есть у него, ну, есть мужчины разумные, то есть они думают, ну, у меня дура жена, ну, что делать? Уходит в сторону спокойно, как бы относится к этому. Ну, дура, дура, ничего страшного. Я такую взял, как бы. Это моя судьба. Спокойно, как бы, к этому относится, уходит спокойно. Значит, разумный мужчина. Ну, редко такое бывает. У мужчин два варианта. Или он ломается, начинает истерики катать, или он бьет жену. Кто виноват? Женщина. Как она должна себя вести? Мужчина настаивает на своем, это его природа. Надо с ним соглашаться. Но смотрите, как устроен этот мир. Женщина, она снаружи очень мягкая и податливая, а внутри твердая, как камень. Она даже сама может об этом не знать. Женская природа внутри твердая, как камень. Поэтому женщина хранит обычаи. Твердость характера означает, что узнала, как выучилась, так и будем жить. Женщина никогда не меняет обычаи, понимаете? То есть она всегда будет убирать квартиру, она всегда будет воспитывать детей. То есть у нее вот твердый стержень, как правильно жить в семье есть. Понимаете почему? Потому что такая природа женская. Снаружи она податливая, внутри как камень, очень твердая. Как мужчина устроен? Он снаружи очень твердый, как камень, а внутри очень податливый. Поэтому женщина, как она должна поступать? Смотрите, он внешней вот этой твердостью, какие-то принципы у него там. Он нажимает этими принципами. Женщина должна соглашаться со всем. Это не значит, что будет как у него. У кого твердости внутренней больше? Женщина или мужчина? У женщины. Поэтому все равно будет так, как она хочет, по-любому. Только не сразу. Допустим, надо платье купить. Он говорит, в этот раз платье покупать не будем. Понятно? Понятно. Все. Понятно. Но все равно через несколько дней идем и покупаем платье. Почему? Потому что мы сами так захотели. Не жена, а я. Это моя воля. Мое желание. Я все рассекретил вас, да, женщина? Не бойтесь, ничего страшного. Все равно платье будем покупать по-любому. Ничего не сделаешь. Если женщина правильно себя ведет, мужчина ничего не может сделать. Ему все равно придется выполнять желание женщины. Потому что женщина имеет право наслаждаться жизнью семейной, а мужчина нет. Мужчина должен наслаждаться победами над собой. Его наслаждение в сражении со своей судьбой. Наслаждение женщины – это сражение в семье. Поэтому женщина испытывает счастье от побед в личных, в семейной жизни, а мужчина испытывает счастье от побед там, где он побеждает на работе, в обществе там, и так далее. Поэтому мужчина, все, что в семье находится, имеет женскую природу, все, что находится в обществе, имеет мужскую природу. Мужчина побеждает себя в деятельности, женщина побеждает и наслаждается победой в семье. Поэтому мужчина должен трудиться, но он также должен знать, что деньги ему не принадлежат. А если он хочет с коброй жить, тогда может их закроить. И он встретит кобру в своей жизни. Она не хотела. Просто так получилось, понимаете? Когда мужчина кроит деньги от жены, она становится коброй. Ну так как? Поднимите руку женщины, от которых муж кроит деньги, и она при этом коброй не становится. Две женщины. Настоящие женщины, такие сильные, развитые. Ну-ка, кто поднял? Вы способны. Вы замужем сейчас, нет? И способны, вот он кроит деньги, а вы спокойны. Это очень редкий случай, признак разумности женщины. Но это очень трудно для женщины, очень трудно. Вот так, если он обманывает, и при этом быть любимой для него. Он обманывает, не приносит в семью средства, и при этом быть любимой. Очень трудно для женщины, очень трудно. Поэтому лучше не связываться, мужики, лучше не связываться. Просто спокойно деньги отдавайте, и все. Давайте деньги и скажите, пожалуйста, только чуть-чуть денег надо откладывать на машину. Чуть-чуть. Она скажет, ладно, не волнуйся. И будет откладывать, сколько надо.